Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 667-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге «Псалтирь», и мы подходим к 88-му псалму. В прошлый раз я сопоставил 87-й и 88-й псалмы, потому что 87-й – это боль, 88-й – милость. Кстати, дальше 89-й будет страдание и боль, 90-й – Божья охрана. Вот такие противопоставления в книге псалмов присутствуют. Скажу также о том, что 88-й псалом завершает раздел параллельной книги «Левит». Я здесь хочу напомнить вот про эту параллельную структуру. Помните, мы говорили, что псалмы параллельны пятикнижью. Это, по крайней мере, одно из пониманий, которое существует. И вот мы с вами уже читали псалмы параллельные книги «Бытие». Дальше мы сейчас читаем псалмы параллельные книги «Исход». А очень скоро уже, ну вот буквально в следующем псалме, мы перейдем к книге «Чисел». И вот 88-й псалом иногда называют заветом с Давидом, выраженным в стихах или в песне, или в псалмах. 88-й псалом – учение Ефама. Мы мало что можем сказать про Ефама. Ну вот, знаем только, что он Ефам. Но это учение. А учение, как мы отмечали, это псалмы, которые написаны на долгие времена, которые как бы выгравированы. И вот завет упоминается в этом псалме 4 раза. «Клялся Господь» – эта фраза звучит 3 раза. 4 раза говорится в разных словах о том, что Бог не лжет. Значит, перед нами нечто замечательное. Это Божий завет. Почему милость? Да, вот в предыдущем псалме перед нами был мрак без всякой славы, а здесь слава без всякого мрака. Почему это слава? Да потому что есть завет. И, кстати, именно понимание существования завета и Божьей верности завету. Вот это понимание помогает нам противостоять всей этой мрачности, которая порой наваливается. Знаете, Ветхий Завет, Новый Завет – это ведь не просто название частей Священного Писания. Когда наваливается мрачность этой жизни? Вспоминайте, пожалуйста, о том, что есть завет. Бог заключил с нами этот завет. И вот автор псалма испытывает восторг, осознавая этот завет. Я хочу напомнить также, перед тем, как перейти к самому тексту псалма, перечитайте, если не помните, вторую книгу Царств, 7 глава. Мы с вами это уже читали. Это завет Бога с Давидом. И вот этот завет предстает перед нами снова здесь. Кстати, когда дойдем до пророков, мы этот завет тоже еще неоднократно увидим. И вот теперь с этим предисловием есть смысл прочитать 2 стих 88-го псалма. «Милости, Господи, буду петь вечно, в рот и рот возвещать истину Твою устами моими». Почему все это имеет смысл? Потому что завет на века – это вечный завет. Бог благ к нам по своей милости. Я готов превозносить эти милости, воспевать их, провозглашать их, провозглашать Божию верность все новым и новым поколениям. Кстати, давайте сравним сразу с 25 стихом этого же псалма. «Сокрушу пред ним врагов его и поражу ненавидящих его. и истина моя, и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его». Кто говорит? Бог говорит. Бог дает обещания. И вот как раз такие обещания могут быть для нас очень и очень нужными именно в темные времена нашей жизни. Но мы вернемся пока к началу Псалма, 3 стих. «Ибо говорю, навек основана милость. На небесах утвердил ты истину твою, когда сказал: я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему. Навек утвержу семя твое, в род и род устрою престол твой». А вот когда наступают темные времена, это что, значит, прошла милость? Нет. Она все равно сопровождает нас. И вот именно поэтому наше дело сегодня сосредоточить внимание на Божьей милости. Но мы, христиане Нового Завета, понимаем также источник этой милости. Это милость через Иисуса Христа. Готовы ли мы сосредоточить на Нем свое внимание? Готовы ли мы довериться Ему? Бог говорит, что это важно. Я думаю, даже самое важное. Некоторые сомневаются здесь. Они говорят, ну как же для Бога может быть важен маленький человек с маленькой душой? Знаете, одна женщина ответила на этот вопрос так. Она говорит, если я потеряю свою душу, то Бог потеряет неизмеримо больше. Бог потеряет свою репутацию. Что здесь имеется в виду? Вот Бог обещал. Бог обещал меня сохранить. Бог обещал провести меня до конца. Он сказал, и Он исполнит. Если предположить, что кто-то из нас будет потерян, это означало бы, что Бог не исполнит. Но Бог верен, и мы можем провозглашать эту верность и сегодня, что бы ни было в нашей жизни. 6 стих замечателен. «И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых». Это поклонение, которое поднимается и простирается до небес. А помните, мы с вами читали 18-й Псалом? «Небеса проповедуют славу Божию». Однако верность его проявляется не только на небесах, но и в собрании святых. 7 стих. «Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божиими уподобится Господу? Страшен Бог в великом сонме святых. Страшен Он для всех окружающих Его. Господи, Боже сил! Кто силен, как Ты, Господи? И истина Твоя окрест Тебя». Мы порой вот это упускаем как-то, просто не замечаем. Нам кажется, что Бог — это как мы, только немножко больше. А штука в том, что Бог принципиально не как мы. Он свят. Один проповедник говорил об этом так. Это не Бог, как мы. Это Он сделал все, чтобы исполнилось Его желание. Чтобы мы могли становиться подобными Ему. 10 стих. «Ты владычествуешь над яростью моря. Когда вздымаются волны его, ты укрощаешь их». Я думаю, что, друзья, вы помните, мы уже читали и видели эти образы в псалмах. Дальше. «Ты низложил Раава, как пораженного». Опять-таки, Раав в данном случае как гордость. Дальше. «Крепкую мышцу твоею рассеял врагов твоих». Тех самых врагов, которые собираются вокруг Божьего народа, и о которых мы неоднократно читали в предыдущих псалмах. Видите, как псалмы дополняют друг друга? Мы видим картинку с разных сторон. 12 стих. «Твои небеса и Твоя земля, вселенную, и что наполняет ее, Ты основал». север и юг, ты сотворил Фавор и Ермон, а имени твоем радуются. Опять-таки это творение. Да, Бог творец. Один из ответов на вопрос, ну почему Бог не как мы? Да потому что Бог творец, а мы творение. Никогда не путайте творца и творение. Это может очень далеко увести, и увести по совершенно неправильному пути. Но давайте перейдем сразу к 21 стиху. «Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его». Это слова Бога о Давиде. Помните, как Бог дал обещание Давиду, и он сдержит это обещание. И помните, кстати говоря, ведь Бог помазал Давида через Самуила, еще когда на царском престоле был Саул. Давиду пришлось долго бегать от Саула и от его воинов. Но при этом Божье обещание действовало. И вот эта картинка того, как Давид укрывается в Господе, даже в тяжелые моменты своей жизни, эта картинка указывает на наши отношения с Богом. Да, нам порою может быть очень нелегко в этой жизни, но Божье обещание действует. 22 стих. «Рука моя пребудет с ним, и мышца моя укрепит его». И читая рассказ о том, как Давид бегал по пустыне, как он бегал по горам, мы с вами видим, насколько это верно, насколько это точно. «Враг не превозможет его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу пред ним врагов его и поражу ненавидящих его». Я думаю, что к нашей жизни это тоже может относиться. И дальше 25 стих, который мы уже читали. «Истина моя и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его». Это возвышение Давида, которое дает ему сам Бог. «И положу на море руку его, и на реки десницу его». Я напомню, что именно во времена Давида и во времена Соломона границы Израиля были самыми широкими. Но при этом напомню, и мы об этом уже с вами говорили, что даже в эти времена Израиль не занимал всех тех границ, которые Бог определил для земли обетованной, для своего народа. То есть указание на будущее здесь есть совершенно конкретное. 27 стих. «Он будет звать меня, ты отец мой, Бог мой, и твердыня спасения моего. И я сделаю его первенцем превыше царей земли. Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен». Тут есть очень важное выражение в 28 стихе. «Я сделаю его первенцем». Про Христа мы также знаем, что он первородный сын. И, соответственно, завет, заключенный с Давидом, стоит теперь в Иисусе Христе. Понимаете, когда Бог послал Иисуса Христа в этот мир, Христос пришел как первородный сын. Он явился во плоти. Он умер и воскрес. И в своем воскресении он также стал первородным. Это первый, кто воскрес из мертвых. Уникальное рождение, уникальная жизнь, уникальная смерть за грехи всего человечества. Не в том смысле, что уникальная смерть на кресте. Нет, на крестах распинали. А смерть единственного, кто был безгрешен и кто есть безгрешен. И уникальное воскресение. Христос воскресший, первенец из мертвых. И он выше всех царей земли, выше всех правителей.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Тридцатый стих. «И продолжу вовек семя его, и престол его, как дни неба, если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои и повелений моих не сохранят, посему жезлом беззакония их и ударами неправду их. Милости же моей не отниму от него и не изменю истины моей. Не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. Это тот самый завет, который мы уже видели, то есть поэтическое изложение этого завета. Интересно, что Бог не отвергнет царя, Бог ни в коем случае не отвергнет Христа, даже если дети Божии будут неверны. Иногда говорят, ну как же Бог терпит вас, христиан, таких? Понимаете, если бы все держалось на наших качествах, все давно бы уже рухнуло. Но держится все в этом мире на верности Бога. Именно здесь, именно в этом основании. Так было в Завете с Давидом, так остается и сейчас. 36 стих. «Однажды я поклялся святостью моею. Солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце предо мною. Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах». Вот такая история и такое описание Божьей верности. Христос действительно воссядет на престоле, как сын Давида. У Давида есть сын, который воссядет на престоле вселенной. Я перейду сразу к 50 стиху. «Где прежние милости Твои, Господи? Ты клялся Давиду истинную Твоею. Вспомни, Господи, поругание рабов Твоих, которое я ношу в недре моем от всех сильных народов. Как поносят враги Твои, Господи, как бесславят следы помазанника Твоего! Благословен Господь вовек! Аминь! Аминь!» Вот так работает наше ощущение верности завета. На протяжении большей части, да практически всего псалма, речь шла о том, как устроен завет. А дальше, да, Господи, вокруг кошмар, вокруг враги, но Ты вспомни завет, и этот завет пребудет. Знаете, когда-то в школе у нас был учитель математики, который, ну, был суров, но справедлив. И знаете, он говорил такую фразу, особенно когда ставил кому-нибудь двойку за контрольную работу. Он говорил: «Школа когда-то закончится. Помните об этом». Понимаете, какая штука? Противостояние и враги когда-то закончатся, а завет Божий пребывает вовеки. Помните об этом. Мы говорили о том, что псалмы параллельны книгам Пятикнижия. Вот 88-й псалом заканчивается очень своеобразно. Аминь, аминь. Псалмопевец как бы ставит таким образом большую жирную точку на этом разделе. А дальше мы переходим к псалмам, которые параллельны книге чисел. И эта группа псалмов открывается не чем-нибудь, а молитвой Моисея, человека Божия. Это 89-й псалом. Интересно, что расставили так псалмы не мы с вами, а сам Бог. Теперь представьте себе картину. Пустыня. Израильтяне так и не вошли в землю обетованную. И целое поколение должно умереть, те, кто старше 20 лет. Моисей видел, как огромное количество израильтян постепенно умирали. 89-й псалом – это псалом смерти. А вот дальше, 90-й – это псалом жизни. Лютер писал, как проявляет себя Моисей, преподавая закон, так же он проявляет себя и в этом псалме. То есть он внимателен к Богу, и он также смотрит вокруг, он смотрит, что происходит вокруг. Псалмопевец говорит о смерти, о грехе и осуждении, чтобы показать всю мерзость и смертоносность греха, и чтобы таким образом предостеречь людей. Давайте начнем читать этот псалом. Он тяжелый, но, наверное, все-таки не такой тяжелый, как 87-й. «Господи, Ты нам прибежище в род и род, прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты Бог». Вот это понимание, пожалуй, единственное, что поможет нам встречаться вот с этой смертью. Мы видим некую точку в прошлом, когда все было создано, и с этой точки в прошлом до точки в бесконечном будущем Он все равно Бог, Он остается Богом. 4 стих. «Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи». Представьте, пожалуйста, себе, что вы живете столько, сколько жили допотопные святые, то есть святые до великого потопа. Вот даже эти огромные жизни — это всего лишь один миг перед Богом. 6 стих. «Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает, ибо мы исчезаем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы в смятении». Знаете, иногда этот псалом читают так вот, как что-то такое романтичное, «ибо мы исчезаем от гнева Твоего». Не-не-не, ни в коем случае, никакой романтики здесь нет. Моисей видел больше смертей, чем можно себе представить. Более того, Моисей отлично понимал причину этой смерти. Он понимал, что это гнев Божий на неверие израильтян. И именно в этом контексте нужно читать этот псалом. Но, с другой стороны, похороны — это замечательный повод, чтобы засвидетельствовать о том, как Бог устроил этот мир. Тело как семя, и Бог воскрешает это тело, Бог воскресит его и даст новую жизнь, как семя получает новую жизнь. Я не буду отвлекаться, но, по крайней мере, задумайтесь об этом. 8 стих. «Ты положил беззаконие наше пред Тобою, и тайное наше пред светом лица Твоего». Тайные грехи на земле — это общеизвестное в небесах. Бог знает то, что мы пытаемся скрыть от окружающих нас людей. Даже если нам удается скрыть, Бог это знает. 9 стих. «Все дни наши прошли в гневе Твоем. Мы теряем лета наши, как звук». Опять-таки никакой романтики здесь нет. Более того, конец 9 стиха можно переводить и так. «Мы расточаем годы наши, как стон». Что имеется в виду, что здесь за образ? Вот стоны не приносят облегчения сами по себе. Они просто уносятся в никуда. Вот так же уносятся наши годы, но мы знаем, что Ты, Боже, гневаешься на нас. Напомню, что это израильтяне в пустыне. И ничего по этому поводу не можем сделать. Мир стонет в грехе. И ничего сам по этому поводу не может сделать. Единственная надежда на вечность — это Спаситель Христос. 10 стих. «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их — труд и болезнь. Ибо проходят быстро, и мы летим». Опять-таки напомню, что это в пустыне. некоторые начинают говорить, ну вот, сегодня люди живут дольше, значит, Библия не права. Нет, Библия имела в виду то конкретное время. Но даже если живут больше, ну не 80, а 90, даже если не 90, а 100, все равно же есть граница. И все равно мы летим. Кстати, старость — это движение в гору, а не под гору. Мы летим, мы устремляемся вверх. Не смотрите на старость, особенно те, кто молодые, не смотрите на старость сверху вниз. Поймите, что человек приближается к Богу. 12 стих. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Обратись, Господи, доколе, умилосердись над рабами Твоими». Друзья, помните, пожалуйста, что подлинная мудрость — это Христос. Научить мудрости — значит научить Христу. У нас мало времени, поэтому сразу 17 стих. «И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас в деле рук наших с поспешествуй». Как важно в этой земной жизни сделать то, что имеет значение для вечности. Иногда люди, опять-таки, как-то романтизируют или неправильно понимают это место. «Ну вот я тут задумал что-то сделать, а ты с поспешествуй, ты вот как-нибудь мне сейчас помоги, мне вот сейчас нужна твоя помощь». Точнее, здесь все-таки другое. Пусть дело рук наших будет таким, которое соответствует вечности. Жить для вечности. Это и значит жить во Христе. Продолжим в следующий раз. И в следующий раз у нас действительно, как иногда говорят, не очень люблю это слово, но сейчас оно, пожалуй, уместно. Духоподъемный псалом 90. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.